Глава 24. В садах Аллаха был бассейн для плавания и маленькие коттеджи, сдававшиеся в наем. В них жили по одному, по двое или по нескольку человек. Меня поселили в домике, где уже находился один постоялец, актер. У каждого из нас была своя комната, а ванная была общая. По виду эта гостиница смахивала на цыганский табор, хотя жить в ней было удобно. Несмотря на непривычную обстановку, я почувствовал себя хорошо. В первый же вечер актер пригласил меня к себе. Он угощал виски и калифорнийским вином, и весь вечер к нему валил народ, его знакомые. Обстановка была самая непринужденная, и если кому-нибудь из гостей хотелось освежиться, он прыгал в зеленовато-голубую подсвеченную воду бассейна и плавал там. Я выступал в своей старой роли — бывшего эксперта из Лувра. Опасаясь длинных языков, я счел самым правильным и в частной жизни придерживаться той же версии. В конце концов, Силверс платил мне именно за это. В первые дни я был совершенно свободен. Картины, которые Силверс послал сюда из Нью-Йорка, еще не прибыли. Я бродил по садам Аллаха и ездил на берег океана с Джоном Скоттом, моим соседом-актером, который просвещал меня насчет жизни в Голливуде. Уже в Нью-Йорке меня преследовала мысль о нереальности окружающего. Эта огромная страна вела войну, и в то же время войны здесь совершенно не чувствовалось. Между Америкой и фронтами пролегало полмира, ну а уж в Голливуде война и вообще казалась просто литературной категорией. Здесь бродили косяками полковники и капитаны в соответствующих мундирах, но никто из них понятия не имел о войне, то были кинополковники. Кинокапитаны, кинорежиссеры и кинопродюсеры, каждого из которых могли в один прекрасный день произвести в чин полковника благодаря какой-то чепухе, тем или иным образом связанной с военными фильмами. Никто из них, разумеется, ничего не смыслил в военном деле, разве что усвоил нехитрую истину. Здороваясь, нельзя снимать фуражку. Война стала в Голливуде примерно таким же понятием, как «Дикий Запад». И у меня создалось впечатление, что статисты, участвовавшие в фильмах о войне, вечером появлялись в тех же костюмах. Иллюзия и действительность слились здесь настолько прочно, что превратились в некую новую субстанцию, наподобие того, как медь, сплавляясь с цинком, превращается в латунь, эдакое золото для бедных. При всем том, в Голливуде было полным-полно выдающихся музыкантов, поэтов и философов, равно как и мечтателей, сектантов и просто жуликов. Всех он принимал, но тех, кто вовремя не спохватывался, нивелировал, хотя многие этого не сознавали. Пошлая фраза о том, что человек продает душу дьяволу, имела здесь вполне реальный смысл. Правда, Голливуд превращал в латунь всего лишь медь и цинк, так что далеко не все громкие сетования, раздававшиеся по этому поводу, были обоснованы. Мы сидели на песчаном пляже в Санта-Монике. Тихий океан катил свои серо-зеленые волны у наших ног. Рядом с нами пищали детишки, а позади, в дощатой закусочной, варили омаров. Начинающие актеры с независимым видом вышагивали по пляжу в надежде, что их откроет какой-нибудь искатель талантов или помощник режиссера. Официантки во всех ресторанах и кафе также ждали своего часа, а пока что потребляли тонны румяной помады, ходили в обтягивающих брючках и коротких юбках. И вообще, атмосфера здесь была как в игорном доме, где каждый лихорадочно мечтает сорвать банк, получить роль в фильме. «Таненбаум?» — спросил я с некоторым сомнением и воззрился на субъекта в клетчатом пиджаке, который стоял против солнца, заслоняя мне океан. «Собственной персоной», — с достоинством ответил исполнитель ролей нацистских фюреров. «Вы живете в садах Аллаха, не так ли? Откуда вы знаете?» «Это прибежище всех актеров-эмигрантов». «Черт побери! А я-то думал, что избавился, наконец, от эмигрантов. И вы там поселились?» «Я въехал туда сегодня в полдень». «Сегодня в полдень?» «Стало быть, 2 часа назад. И уже разгуливаете по берегу Тихого океана без галстука, с ярко-красным шелковым платком вокруг шеи и в клетчатом желтом спортивном пиджаке? Вот это я понимаю. Не люблю терять время. Я вижу, вы здесь со Скоттом. Вы с ним знакомы?» «Конечно. Я ведь уже был в Голливуде 2 раза. Первый раз играл шарфюрера, второй — штурм шарфюрера.
Вы делаете головокружительную карьеру. Теперь вы, по-моему, уже штурмбанфюрер?
Группенфюрер.
Съемки уже начались? Спросил Скотт.
Нет еще. Приступаем на следующей неделе. Сейчас у нас идет примерка костюмов.
Примерка костюмов, повторил я про себя. То, о чем я боялся думать, то, что тщетно хотел изгнать из своих снов, обернулось здесь маскарадом. Я не сводил глаз с Таненбаума, и меня вдруг охватило ощущение небывалой легкости. Передо мной была серебристо-серая поверхность океана, волны из ртути и свинца, теснившиеся к горизонту, и этот смешной человечек, для которого мировая катастрофа обернулась примеркой костюмов, гримом и киносценариями. И мне показалось, будто сплошные тяжелые тучи над моей головой разорвались. «Может быть, — подумал я, — может быть, существует и такое состояние, когда все пережитое перестаешь воспринимать всерьез. Я даже не мечтаю, чтобы для меня это свелось к примерке костюмов и к кинофильмам, пусть хотя бы перестанет висеть надо мной, подобно гигантскому глетчеру, который в любую минуту может обрушиться и похоронить меня подо льдом».
«Когда вы оттуда уехали, Таненбаум?» — спросил я. «34-м».
Я собирался еще многое спросить, но вовремя одумался. Мне хотелось узнать, потерял ли он близких, каких-нибудь родственников, которых не выпустили из Германии или сразу уничтожили. Скорее всего, так и было, но об этом не полагалось спрашивать. Да и знать я хотел это только для того, чтобы представить себе, как он сумел все преодолеть, чтобы изображать теперь без душевного надрыва людей, которые были убийцами его близких. Впрочем, необходимости в этом не было. Уже самый факт, что он их играл, делал мои вопросы излишними. «Я рад вас видеть, Таненбаум», — сказал я. Он подозрительно покосился на меня. «По-моему, мы с вами не в таких отношениях, чтобы рассыпаться друг перед другом в комплиментах», — сказал он. «Но я действительно рад», — повторил я. Силверс что-то темнил. Он действовал, но довольно безуспешно, и через несколько дней переменил тактику. Ринулся в прямую атаку. Начал названивать продюсерам и режиссерам, с которыми познакомился когда-то через других покупателей, и приглашать их посмотреть картины. Но произошла весьма обычная история. Люди, которые в Нью-Йорке чуть не со слезами на глазах умоляли его посетить их, как только он окажется в Лос-Анджелесе, теперь вдруг с большим трудом узнавали его, а когда он приглашал их поглядеть картины, ссылались на недосуг.
«Черт бы побрал этих варваров!» — брюзжал Силверс уже через неделю после нашего приезда. — Если ничего не изменится, придется возвращаться в Нью-Йорк. Что за народ живет в садах Аллаха?
— Для вас это не клиенты, — заверил я его. — В лучшем случае они могут купить маленький рисунок или литографию.
— На безрыбье и рак рыба. У нас с собой два маленьких рисунка Дега и два рисунка углем Пикассо. Возьмите их и повесьте у себя в комнате. И устройте вечеринку с коктейлями.
«За свои деньги или в счет издержек производства?»
«Ну, конечно, за мой счет. У вас в голове одни только деньги».
«У меня пусто в карманах, вот и приходится держать деньги в голове». Силверс махнул рукой. Ему было не до острот.
«Попытайтесь счастье у себя в гостинице. Может быть, подцепите какую-нибудь мелкую рыбешку, раз не удается поймать щуку».
Я пригласил Скотта, Таненбаума и еще несколько человек, их знакомых. Сады Аллаха славились своими вечеринками с коктейлями. По словам Скотта, они иногда продолжались здесь до утра. Отчасти из вежливости, отчасти шутки ради, я пригласил и Силверса. Сперва он вроде удивился, а потом с высокомерным видом отказался прийти. Такого рода вечеринки годились только для мелкого люда. Посещать их было ниже его достоинства. Вечеринка началась весьма многообещающе. Пришло на 10 человек больше, чем я позвал, а часов в 10 вечера незваных гостей было уже по крайней мере человек 20. Спиртные напитки скоро кончились, и мы перешли в другой коттедж. Седой человек с красным лицом, которого все звали Эдди, заказал бутербродов, котлет и гору сосисок. В 11 часов я настолько подружился с десятком незнакомых людей, что мы стали называть друг друга по имени, впрочем, по всей видимости, это произошло слишком поздно. Обычно на голливудских вечеринках люди становились закадычными друзьями в более ранний час. В полночь несколько человек свалились в бассейн, а несколько гостей столкнули туда. Это считалось чрезвычайно изысканной шуткой. Девушки в бюстгальтерах и трусиках плавали в голубовато-зеленой подсвеченной воде. Они были совсем молоденькие и очень хорошенькие, и их забавы производили почему-то вполне невинное впечатление. Вообще, несмотря на весь шум и гам, вечеринка казалась, как ни странно, на редкость целомудренной. В тот час, когда в Европе люди давным-давно лежат в постелях, мои гости обступили рояль и затянули сентиментальные ковбойские песенки. Постепенно я потерял контроль над собой. Все вокруг начало шататься, что меня, в общем, устраивало. Мне не хотелось быть трезвым, из ненависти к ночам, когда вдруг просыпаешься один и не знаешь, где ты. От этих ночей было рукой подать до неотвязных кошмаров. Теперь я медленно погружался в тяжелое, хотя и довольно приятное, опьянение, и передо мной то тут, то там мелькали коричневые и золотые вспышки. На следующее утро я не имел ни малейшего представления ни о том, где бродил ночью, ни о том, как попал к себе в комнату. Скотт попытался напомнить мне, что произошло. «Вы продали два рисунка, которые здесь висели, Роберт», — сказал он. «Они были ваши?» Я оглянулся. Голова у меня гудела. Рисунки Дега отсутствовали. «Кому я их продал?» — спросил я. «По-моему, Холту. Режиссеру, у которого снимается Таненбаум». «Холту? Понятия не имею, боже мой. Ну и напился же я. Мы все перебрали. Вечеринка была чудесная. И вы, Роберт, были просто великолепны». Я посмотрел на него подозрительно. «Вел себя как последний болван?» «Нет. По-дурацки вел себя только Джимми. Как всегда, плакал пьяными слезами. Вы были на высоте. Одного только не знаю. Когда вы продавали рисунки, вы уже были под мухой? По виду ничего нельзя было сказать». «Наверное, под мухой. Я ровно ничего не помню». «И о чеке тоже не помните?» «О каком чеке?» «Но Холт же сразу дал вам чек». Я поднялся и начал шарить у себя в карманах. Действительно, там лежал сложенный в несколько раз чек. Я долго смотрел на него. «Холт прямо зашелся», — сказал Скотт. «Вы рассуждали об искусстве как бог. Он сразу же и забрал рисунки. В такой он пришел восторг». Я поднес чек к свету. Потом засмеялся. «Я продал рисунки на $500 дороже, чем оценил их Силверс». «Ну и ну», — сказал я, обращаясь к Скотту. «Я отдал рисунки слишком дешево». «Правда? Вот скверная история. Не думаю, чтобы Холт согласился их вернуть». «Ничего», — сказал я. «Сам виноват. Для вас это очень неприятно?» «Не очень. По делам мне. А рисунки Пикассо я тоже продал?» «Что?» «Два других рисунка». «Это уж я не знаю». «Как вы относитесь к тому, чтобы залезть в бассейн? Самое лучшее средство против похмелья». «У меня нет плавок». Скотт притащил из своей комнаты 4 пары плавок. «Выбирайте. Будете завтракать или уже прямо обедать? Сейчас час дня». Я встал. Когда я вышел в сад, моим глазам представилась мирная картина. Вода сверкала. Несколько девушек плавали в бассейне, хорошо одетые мужчины сидели в креслах, читали газеты, потягивали апельсиновый сок или виски и лениво переговаривались. Я узнал седого человека, у которого мы были накануне вечером. Он кивнул мне. 3 других господина, которых я не узнал, также кивнули мне. У меня вдруг появилась целая куча респектабельных друзей, которых я даже не знал. Алкоголь оказался куда более верным средством сближения, нежели интеллект. Все проблемы вдруг куда-то исчезли, и небо было безоблачно. Поистине, этот клочок земли, вдали от сложностей и бурь, окутанный мглой Европы, был сущим раем. Впрочем, только на первый взгляд. То была иллюзия. Не сомневаюсь, что и здесь хозяевами положения были не бабочки, а змеи. Но даже эта иллюзия казалась невероятной. Я чувствовал себя так, словно меня перенесли на остров Таити в благословенные моря южных широт, где мне не оставалось ничего иного, как забыть прошлое, мое убийственное второе «я», забыть весь горький опыт и всю грязь прошедших лет и вернуться к жизни, чистой и первозданной. «Быть может, — думал я, прыгая в голубовато-зеленую воду бассейна, — быть может, на этот раз я действительно избавлюсь от прошлого и начну все сначала». Отброшу все планы мщения, которые давят на меня, как солдатский ранец, набитый свинцом.